Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Спортхаб. И снова мы с вами поговорим про NFL. Пресезон NFL в самом разгаре. Осталась последняя неделя игровых дней пресезона. Впереди очень скоро уже стартует сезон. И Алексей Борисовский, Александр Мануха задались целью до этого момента успеть рассказать про все команды. 8 подкастов, один подкаст, один дивизион. В каждом дивизионе по 4 команды. Ну и вот это он уже наш 7-й подкаст в общей сложности. Сегодня мы поговорим про замечательный дивизион AFC Север. Была одна команда, этот дивизион дал нам прошлогоднего участника Супербоул, не победителя, но участника Супербоул. И вот про всех эти коллективы, которые здесь находятся, мы сегодня вместе с вами поговорим. Помимо всего прочего, я хотел бы напомнить вам, что мы делаем отдельную фэнтези-лигу среди наших подписчиков-патреонов. Поэтому те, кто с нами, большое спасибо, что вы с нами. У вас все еще есть возможность записаться, если вы это не сделали. Те, кто не с нами, вы все еще можете вот успеть запрыгнуть на последнюю уже подножку этого уходящего записи фэнтези-сезона. Ну и надеемся, что мы составим интересную такую компанию, в которой вы сможете провести весело этот сезон не только с точки зрения просмотра, но и с точки зрения фэнтези. Помимо всего прочего, есть у нас еще лига Мэддена, где, если у вас есть в наличии PlayStation 5, вы можете записываться по ссылке, которая будет ниже в нашем подкасте, также предоставлена вам. Так что заходите, забегайте, будем вам рады. Леш, привет! Как твои дела? Ну и как там наши записи в фэнтези? Сколько у нас человек и чего нам не хватает для полного счастья?
Всем привет. Что касается фэнтези, то начали мы собирать уже все-таки третью лигу. Ну как, у нас и в данный момент, в принципе, уже есть людей на три лиги, но это будет на 10, ну как бы человек там некоторые лиги. А хотелось бы все-таки дособрать все на 12, потому записывайтесь, еще есть ну как бы несколько мест. И в данный момент у нас действует акция, можно так сказать, и фэнтези теперь доступна по самой дешевой подписке на Patreon. Так что подписывайтесь. Кто жалел там пару долларов, то теперь у вас есть возможность это все дело еще дешевле как бы организовать для себя и поиграть вместе с нами. Играть мы будем на суперсовременном крутом движке Sleeper, так что все будет, как говорится, на уровне и под эгидой. Ну а что, Саш, у нас сегодня дивизион АФК Север. Наконец-то мы уже пришли в твой любимый дивизион. Сегодня я буду уже больше молчать, а ты будешь больше говорить. И начнем с какой команды?
Давай начнем с победителя. Все-таки Супербоул, выход в Супербоул – это серьезное событие. И победитель дивизиона стоит того, чтобы с него начать. Начнем мы с Cincinnati Bengals. Команда, которая в прошлом году абсолютно неожиданно для очень-очень многих аналитиков вышла туда, при том, что сезон она провела, ну не скажу, что блекла, но это по сравнению с теми сезонами, которые были у Зака Тейлора в предыдущие два года, где было 2 победы и 4 победы, это был огромный апгрейд, 10 побед и 7 поражений в целом. Потом в плей-офф они выступили более чем достойно. Сначала дома выиграли у Лас-Вегас Рейдерс, потом Теннесси Тайтанс последним филголдом разобрали и выиграли у них. Ну и Канзас Сити Чифс тоже, победа в овертайме, конечно, запомнилась, при том, что вторая половина была абсолютно доминирующей со стороны Bengals. Ну и в конце концов Супербоул 23-20. Проиграли они Лос-Анджелес Рэмс. Но был очень интересный и, мне кажется, достаточно достойный Супербоул в их исполнении. Поэтому вот хотим мы посмотреть на то, чем команда подошла к следующему сезону и насколько усилилась или же наоборот ослабела. Начнем мы, как всегда, с непосредственно того, что происходило в нападении, потому что очень много пиков они потратили в первую очередь на защиту. Но начинаем мы всегда с головы, с того, что движет мяч непосредственно по полю, с нападения. И вот первый вопрос, которым мы задались сами себе, это по поводу слабости онлайн и постоянного нахождения на земле Джо Бору. Наверное, это было единственным, что омрачало впечатление от атаки Бенглс в прошлом сезоне. Леш, была ли проведена работа в межсезонье над линией?
Да, как раз-таки линия и была главным акцентом работы менеджмента в этот офсезон, что касается нападения, потому что было подписано сразу 3, не могу сказать, что элитных, но очень классных блокера. Это они подписали себе Алекса Капу, правого гарда, центра Теда Караса и правого текла Лайла Коллинса. То есть, в принципе, все эти люди, они вот очень качественное усиление, которое было просто необходимо этой команде. И, наверное, прежде всего, все-таки Джо Бёрроу, которого очень часто видели на газоне в прошлом сезоне. Уже была у него тяжелая травма в его еще первый сезон в лиге. И потому для будущего франчайза было просто необходимо перестроить линию нападения любой ценой. И Капа, и Коллинс, и Карас как раз-таки позволяют это сделать. То есть, по сути, был переработана полностью вся правая линия, где были основные проблемы. На левом текле остается Джона Вильямс. Неплохой текл. Опять-таки, звездным его не назовешь, но очень неплохой. Остается проблема с левым гардом Джексон Карман, но игрок молодой и вполне может прогрессировать, по крайней мере, потенциал у него высокий. Так что в целом, вот в нынешнем состоянии эта линия может вполне замахнуться на звание даже и топ-10 юнита, если они сыграются, если все пойдет хорошо, если не будет, но все-таки травм, потому что где есть проблема, так это с глубиной на этой позиции. Вот если будут ломаться, тут нельзя назвать, в принципе, вот все эти подписания, ну, какими-то айронменами, то тогда, наверное, будут проблемы. Ну, по крайней мере, на данный момент вот стартовый состав, он выглядит очень и очень солидно, монолитно даже, можно сказать. При этом у Цинциннати есть одна из лучших линий принимающих в лиге. Кто-то может назвать ее даже и лучшей. Ну, вот они где-то, наверное, на одном уровне с Миннесотой. По крайней мере, что касается, как минимум, ну, именно и топ-3 принимающих. Пожалуй, у Цинциннати они лучше, чем у Миннесоты, но хуже глубина на этой позиции. Это Джамар Чейз, Ти Хиггинс и Бойд. То есть все игроки, вот на бровке Чейз и Хиггинс, это два топчика. Бойд, как слот-ресивер, очень надежен. Можно сказать, что как швейцарские часы. На позиции раннинбека есть, ну, также травматичный Джо Миксон, но очень классный раннинбэк на самом деле. Вот как-то его именно показатели по ярдам, они не особо впечатляют именно по ярдам за попытку выноса. Но на самом деле это больше связано было с игрой offensive line в прошлые годы, где, ну, буквально был там первый контакт еще очень часто, ну, даже и в бэкфилде был у Джо Миксона. Но, тем не менее, Джо очень классно играет как на приеме, так уходит от захватов. Потому, в принципе, вменяемую статистику он мог демонстрировать и даже с одной из худших линий нападения в НФЛ. Ну, а если вот этот юнит, который как бы менеджмент Bengals в этот офсизон составил, он все-таки докажет свою, ну, как бы пригодность в качестве топ-10 юнита, то я думаю, что статистика у Джо Миксона, она должна и вырасти. Также отмечают и Криса Эванса, молодой раннинбэк, он как бы больше является, это раннер больше на третий даун, который неплохо блокирует и классно ловит мяч. Вот он будет очень, конечно, полезен в этой команде на третьих даунах, потому вот эта ротация раннинбеков Миксон Эванс, она выглядит очень классно. Где есть еще проблемы, так это разве что с позицией тайтенда, потому что ушел здесь Юзома. Ну, хотя, конечно, потеря Юзомы, наверное, это не сильно, в принципе, сыграет роль. Подписали они здесь себе Хейдена Хёрста. Ну, адекватная замена, скажем так. Опять-таки, не хватает каких-то звезд с неба Хёрст, но он очень классно блокирует, и это большая цель для Red Zone. Ну, и Дрю Сэмпл, их второй тайтенд, это чисто очень классный блокер. Так что, вот что касается блока выноса, то у Цинциннати все намного лучше может быть в этом сезоне. Офсизон акцент был сделан больше на усиление секондари, что касается именно обороны. Так ли это было необходимо?
Я считаю, что было необходимо абсолютно точно и абсолютно основательно. Дело в том, что вся команда защитная от Цинциннати, она зыждется на том, что вот есть какая-то преемственность непосредственно в команде. Они не делают каких-то громких мувов. И это в межсезонье не стало исключением, когда они не подписали ни одного крупной какой-то фишки непосредственно с рынка свободных агентов, но при этом задрафтовали в первых двух раундов двух дебеков. И почему это произошло с точки зрения защиты Лу Анарума? Это то, что, ну, во-первых, Во-первых, сама защита спрогрессировала довольно сильно, что довольно логично в свете того, что команда стала больше выигрывать. Но после того, как защита была 30-й и 29-й два года подряд в 2019 и 2020 году, в прошлом году они вскарабкались все-таки в верхнюю половину, 16-е место по пропущенным ярдам. Но при этом это была одна из самых сильных команд по стоп-рашингу. То есть это была топ-5 команда по стоп-рашингу. И на самом деле даже соперники не сильно акцентировали свое внимание на ран, потому что они понимали, что команда очень слаба непосредственно в прикрытии, в пасовом прикрытии, где они были 26-ми. То есть вот эта разница в 20 позиций между непосредственно остановкой раннинг-игры и остановкой паса, она была тем катализатором, который привел к тому, что им пришлось вложить первые два раунда непосредственно в дебеков. Теперь, если посмотреть на всю вот эту вот конструкцию, с которой они подходят к новому сезону, у них есть теперь Даксон Хилл, который был выбран непосредственно в первом раунде по 31-м пикам сейфти, и Тейлор Брид, который будет корнербэком. С точки зрения Даксона Хилла, он составит пару Джейс Бейтсу, который сейчас выглядит это с небольшим апгрейдом все-таки на сейфти, потому что Бейтс сам по себе очень крутой сейфти, который провел, может быть, не самый лучший свой сезон, но это было под стать всей команде защиты в пасовой игре. Поэтому Хилл здесь является однозначно апгрейдом. А с точки зрения корнербэков, как раз вот очень много критических стрел в течение сезона, а особенно под особенным пристальным взором всех, кто интересуется NFL, это было видно в плей-офф. Элай Эппл, известный корнербэк, абсолютно не оправдывал возложенных на него ожиданий. Он терялся в прикрытии, он совершал очень много важных и ключевых ошибок для команды. Поэтому они вот решили подобный вопрос таким образом, что выбрали во втором раунде Тейлора Брита. Ну и теперь он вместе с Авзуе будет внешними корнербэками. А Майк Хилтон прекрасно справляется со своими обязанностями слот-корнера. По-моему, он очень хорошо выглядел в прошлом сезоне как слот-корнер, и в целом пока не видно непосредственно регресса в его игре. Что же касается непосредственно линии первой, которая линии ближе к скриммиджу, то здесь у нас есть Захри Картер, который, в принципе, команда всегда очень неплохо выбирает в третьих-четвертых раундах игроков защиты. Вот как раз из прошлогоднего драфта он является такой более или менее надежной опцией. Вдобавок к тому, что прекрасный сезон провел Ридер и прекрасный сезон провел Хилк, поэтому вот эти два человека, которые, в принципе, олицетворяли собой вот ту защиту, которая стала топ-5 по непосредственно остановке раннинг-игры своих соперников. С точки зрения пасраша у нас все еще есть Трей Хендриксон, который за два года сделал 27,5 секов и вообще очень-очень прибавил в своей игре и сейчас является действительно очень весомой силой с точки зрения давления на квотербека. Вторит ему и Сэм Хаббард, который получил продление в команде на 40 миллионов буквально в этом же межсезонье. Да, его статистика не столь сильна с точки зрения секов, 7,5 секов в прошлом сезоне, но это, в принципе, довольно весомый показатель, чтобы каким-то образом внести сумятицу в ряды непосредственно атаки соперника. Ну и напоследок поговорим о лайнбекерах. Здесь ничего у нас не поменялось. И Логан Уилсон, и Пратт — это два лайнбекера, которые играют в команде с начала своих карьер, 3-4 сезон они проводят в команде. В принципе, они не особо не теряются на поле, они не являются какими-то супер игроками, но при том, что, может быть, дополнительный буст будет с точки зрения помощи непосредственно в пасовой игре, они смогут также немножко спрогрессировать. Поэтому я вот вижу в этом правильное, очень точное усиление, которое способно помочь команде подняться с точки зрения пасовой игры. А с точки зрения остановки непосредственно раша уже подниматься некуда, тут и так все было довольно-таки неплохо. Леш, с точки зрения прогнозов на Цинциннати, потому что Цинциннати в прошлом году закончили сезон с 10 победами, в этом году им букмекеры ставят 9,5. Насколько тебе кажется, эта цифра является больше или меньше с точки зрения количества побед?
Я всегда очень осторожно отношусь к командам, которые именно проиграли в Суперболе, потому что очень часто они почивают на лаврах как-то, очень часто у них расхватывают и тренерский штаб, и игроков уводят. Очень часто они не могут их как бы сохранить, каких-то ключевых игроков, и происходит из-за этого всего как бы регресс происходит. Но что касается Цинциннати, то тут, ну, как бы плюс-минус все на месте, и при этом они еще умудрились и усилить этот состав и там, где нужно. То есть главная проблема в нападении была offensive line, они ее очень сильно улучшили. Главная, наверное, проблема в обороне — это была secondary, там как минимум очень много глубины теперь будет, и Джесси Бейтс, ну, также остался на этот год еще в команде, так что в целом, ну, вот в данный момент, как бы, Cincinnati по составу, они выглядят прям очень мощно, и какие-то слабые стороны найти, ну, прям крайне тяжело. Это может быть разве что позиция тайтендов, лайнбекеров, но это в современной NFL это может и не такую большую роль играть. И то на этих позициях нельзя сказать, что все прям очень плохо выглядит. Скорее, просто не очень классно. Вот так вот. Что касается календаря, то да, у них был в прошлом году один из самых легких календарей. В этом сезоне расписание будет потяжелее, будут матчи с Канзасом, с Баффало, с Тампой и с Нью-Ингландом. Но при этом они будут все еще играть против Атланты, против Каролины, Джетс и Нового Орлеана, что в целом не так и тяжело. Плюс есть проблемы, наверное, у всех их соперников по дивизиону. У Питтсбурга это в целом состояние нападения и новичок квотербека, а если еще хуже, то и Трубиски. У Кливленда там вообще квотербека нет, по сути. У Балтимора все еще непонятно, что будет с составом в обороне, как минимум, в атаке, но также там неясно, кто будет ловить мячи от Ламара Джексона именно стабильно. Потому и в целом, и в дивизионе откровенно проходных матчей, как обычно, не будет в AFC North, но и таких команд, которые 100% будут доставлять Cincinnati прям очень большие неприятности, здесь уже также их найти тяжело. Потому я поставлю на 11 побед. Это немного больше, чем им дают в конторах Вегаса, но, наверное, это все-таки слегка осторожный такой прогноз с расчетом на то, что какое-то все-таки время этот офсезон игроки Cincinnati позволили себе отдохнуть. Кого тут брать из фэнтези?
Это сложный вопрос, потому что вот то, что ты говоришь про Супербоул и те ожидания, которые были связаны с командой после уже Супербоула, приводят к тому, что мне кажется, что игроки немножко завышены, находятся на своих позициях на драфт-бордах, которые я сейчас вижу. Ну, Чейз на третьем месте, окей, по делу, но Хиггинс на 13-м месте среди ресиверов, мне кажется, высоковато. И Миксон 8-й, наверное, наиболее адекватный здесь кандидат на то, чтобы его выбрать, потому что среди всех прочих вот этих трех основных гигантов, можно сказать, статистических и фэнтези-сезона, Миксон более или менее свои ярды выберет. Да к тому же, при том, что ты рассказал про offensive line, ситуация все-таки для него будет немножко лучше, было бы только здоровье. Еще из слиперов я бы назвал Хейдена Херста, который 25-й является среди тайтендов, но у него очень хорошие непосредственно новости по нему в пресизоне идут, и все говорят абсолютно, что абсолютно удивлены его работоспособности, его при его размерах, его гибкости. Я даже задрафтовал его уже непосредственно в династии для себя сам, поэтому мне кажется, это интересная опция, как если что-то у вас пошло не так или хочется дополнительного тайтенда. А пока так, основная опция для меня все-таки является Джо Миксон.
Идем дальше. Переходим ко второй команде. Это Стиллерс из Питтсбурга. 9-7-1 было у них в прошлом сезоне. Конец эры был в этот офсезон, можно так сказать, ушел на пенсию Биг Бен. Но, как бы, кроме этого, было не так много изменений в плане количества, но все они были, можно сказать, что достаточно весомыми, потому что покинули клуб также принимающие Джуджу Смит-Шустер и Джеймс Вашингтон, тайтенд Эрик Кибран, гард Трей Тернер, а также игроки обороны Стефан Тюит, Джо Шоберт и Джо Хейден. На драфте были выбраны квотербек Кенни Пикент, принимающий Джордж Пикенс. Вот это, наверное, два главных вообще человека с драфта у Питтсбурга. С рынка свободных агентов подписали квотербека Митчелла Трубиски. Также можно отметить здесь подписание центра Мейсона Коула и игроков обороны Майлза Джека, Левая Уоллеса и Ларри Агунджоби. Эра Бена Ротлисбергера наконец-то подошла к концу, но на драфте Питтсбург уже взял себе его замену в лице Кенни Пикетта. Насколько он способен стать наследником Биг Бена?
Да, это, конечно, интересный вопрос. Вообще в этой всей вот катавасии, которая была непосредственно на драфте, мне сразу же вспомнился 2018 год и Оззи Ньюсон, который был генеральным менеджером последний сезон и заканчивал свое генеральство непосредственно в кабинетах Балтимора этим драфтом, когда он поднялся в первый раунд, купив 32-й пик и в конце концов выбрал своего квотербека Джексона, Ламара Джексона тогда. Ну, как бы двукратный победитель с точки зрения супербоулов как генеральный менеджер, провел 16 сезонов в команде. В этом году подобная же история была у Стиллерс. Кевин Колберт, который 20 лет руководил командой, тоже выиграл 2 супербоула как генеральный менеджер, решил также оставить последним своим решением перед тем, как он ушел непосредственно от генеральско-менеджерских своих функций, задрафтовать действительно нового квотербека. Но самое главное, мне кажется, не это. Вообще в Steelers есть такая вот историческая составляющая. Самый большой провал в команде считается на всех драфтах за всю историю. Это абсолютно вообще является далеко уходящим от всех остальных кейсов, где команда ошиблась на своих драфт-пиках, это был 1983 год. Дело в том, что это год был, когда Дэн Марино выходил на драфт. Это тоже был доморощенный игрок из Питтсбурга, из непосредственно университета Питтсбурга. И тогда команда искала себе замену Тедди Брэдшоу, который выиграл вот те множественные суперболы. И в тот момент семейство Руни прошло мимо Дэна Марино, не захотели они его взять, и это до сих пор считается самой большой ошибкой за все-все годы драфта непосредственно в Steelers. Поэтому, когда в этом году номинировался Кенни Пикетт на то, чтобы быть одним из стартовых, из тех квотербеков, которые будут выбраны в первом раунде, плюс еще вот эта история непосредственно с Кевином, мне кажется, что команда не могла бы себе простить второй раз подобную ошибку, хотя не факт, что это является ошибкой или нет, мы посмотрим уже непосредственно на протяжении длительного времени больше, чем этот стартовый сезон. Теперь, что касается непосредственно квотербекского вопроса. Ну, во-первых, подписали они Мича Трубицки, это еще было до драфта, и Мич, в принципе, планировался как такая опция, закрывающая собой какой-то определенный гэп по времени до того момента, когда выберут они своего стартового квотербека, или же смог бы он проявить себя лучшим образом и стать действительно первым квотербеком. Но тут важно сказать, что вообще кто бы ни стартовал, будет это Мич или будет это Кенни Пикетт, потому что до сих пор это все держится в неведении. С моей точки зрения, это будет Мич Трубицки. А вот мне кажется, что он стартует, и потом в зависимости от качества его игры уже будут подтягивать непосредственно Кенни к старту, или же будут держать его на лавке, чтобы он каким-то образом научился у более успешного, потому что Мич обязательно должен быть успешным, чтобы остаться стартовым квотербеком непосредственно, а подтягивать будут его. Но я что я хочу сказать, что по сравнению с тем, как играл Бен в прошлом году и как он играл последние годы, мне кажется, это все равно будет апгрейд. Кто бы ни играл, будет это Трубицкий или будет это Пикетт, которому будет многое довольно сильно прощаться в первый его сезон. Бен был очень плох. Знаешь, у меня есть такая определенная ассоциация с Уинстоном Черчиллем, который, конечно, является гигантом вообще для Британии и великим политиком, и, наверное, самым сильным политиком Британии 20 века. Но вот он приходил непосредственно к власти, когда ему уже было далеко за 75 лет, когда он уже был пожилым человеком, и ему вся эта власть скорее нужна была по какому-то инерционному принципу. Вот так и сезон у Бена последний. Это было абсолютно катастрофическое зрелище, на которое смотреть каждую неделю было очень-очень сложно. Говорю это как болельщик Стиллерс, поэтому знаю, о чем говорю. И поэтому, как бы ни сыграл Мич, как бы ни сыграл Кенни, кто бы из них ни стартовал, есть у нас еще Рудольф, как третий, очень неплохо себя проявивший в пресезон квотербек. Но в любом случае это будет небольшой апгрейд. Что меня больше всего волнует в команде, которая ни шатка, ни валка в прошлом сезоне была в нападении именно за счет, в первую очередь, слабой пасовой игры, это отсутствие какого-то большого прогресса с точки зрения онлайн. Вот ты сказал по поводу того, что ушел Тернер, ему на замену пришел Джеймс Дэниелс, и мне кажется, это очень самое главное вообще подписание непосредственно с рынка свободных агентов в команде, во всяком случае, в атаке. Второй, кого нужно было искать, это Мейсон Коул, это центр, которого нужно было искать, они нашли его в Мейсоне Коле, который является, ну, средним, скажем так, центром. Вообще вся эта история с тем, что команда не инвестирует в последние годы пики, а если инвестирует, то инвестирует ошибочно, она очень, конечно, боком выйдет непосредственно любому стартовому квотербеку, который начнет этот сезон. Потому что среди оставшихся трех вот неназванных мной олайнеров, и Муры, и Окафор, и Доксон, ну, является в лучшем случае средними игроками. И то, что я смотрел по пресизону, абсолютно не внушает никакого доверия. Да, в этом году у них новый координатор offensive line, Пэт Мейер, который пришел из Каролины. Не скажу, что Каролина как-то блистала свой offensive line, мягко говоря. Ну, допустим, это грамотный специалист. Но пока не видно взаимодействия, пока видно, что очень-очень сыро выглядит все, весь онлайн. И поэтому, опять же, один из факторов, почему Трубицкий, как более опытный квотербек, скорее всего, с моей точки зрения, стартует. Гораздо лучше ситуация, конечно же, непосредственно с принимающими, потому что Джуджу Смит-Шустер уже не играл такой большой роли, как он играл, скажем, 3 года тому назад в команде, когда он был только рукизом. И постепенно вот как-то у него была стагнация в его движении и в статистической, и с точки зрения своего здоровья. Поэтому, и, во-первых, прибавивший и став наконец-то тем, кем я надеялся, что он станет, Донте Джонсон. Это прекрасный первый ресивер. Он подписал новый контракт на 2 года. Чейз Клейпул — это вертикальная игра, очень высокий, очень прыгучий. Человек, который способен вылавливать пасы, как мы видели в прошлом сезоне, даже отданный не самым точным образом. Ну и, конечно же, Джордж Пикинс, который является новой такой кузницей кадров второго дня Питтсбурга. Питтсбург очень хорошо всегда драфтует во второй день драфта ресиверов. И Пикинс, я надеюсь, станет не исключением. Он показывает абсолютно фантастический атлетизм, прыгучесть свою. И мне кажется, что он может стать наравне с Джонсоном гораздо выше, чем Клейпул непосредственно и в депс-чарте, и в своей статистической игре в целом. Ну и, конечно, не стоит забывать про раннингбеков. Наджи Харрис, который абсолютно потрясающий сезон выбил для себя в прошлом году. 307 ранов на 1200 ярдов и 74 принятых паса. Это очень-очень крутой показатель для рукиза. Действительно, не зря выбрали его в первом раунде. Он это доказал. Поэтому приятно то, что он показал первый такой свой сезон. Немножко меня беспокоит, насколько будет сильна offensive line в следующем сезоне. Ну, вот она и в прошлом-то сезоне была не фонтан. Поэтому, честно говоря, и в этом сезоне подобные же ярды можно ожидать от Харриса, будь у него, конечно, здоровье. Потому что в прошлом году по непосредственно ярдам команда была на не самом взрачном 29-м месте, а по пасовой игре на 15-м месте. И вот это то, что второгодка тренер и офенсив-координатор Мэтт Кеннеда должен каким-то образом подлатать и показать наконец-то то, о чем говорили, что он очень талантливый человек, который может придумать всю игру под тех людей, которые непосредственно будут на поле. Ну вот для него это шанс действительно самореализоваться уже в уходе от Бена и в уходе в новые какие-то схемы с учетом новых игроков, которые предоставлены на поле. Поэтому посмотрим на пике. Это долгая дистанция, это инвестиция в долгую. Бен в свой первый сезон начал с того, что выиграл все 13 матчей, в которых стартовал. Пикета, скорее всего, такой статистики не будет. Вся критика, которая была по поводу его маленьких рук, по поводу того, что его андерлинг у него результат ниже среднего, аналог IQ-теста для американского футбола. Конечно, это много знаков вопросов, но еще раз, вот эта вот историческая составляющая и вообще приверженность команде к вот этим каким-то историческим своим корням, они и, наверное, вместе с уходом Кевина дали свои плоды с точки зрения его выбора. Поэтому это одна из интересных историй, на которые стоит посмотреть. Пока что он очень хорошо выглядел против каких-то третьих, четвертых составов других команд. Но это абсолютно никоим образом не должно транслироваться непосредственно на сезон стартовый и на сезон регулярный, потому что там будет совсем другой класс игры, совсем другая скорость игры, совсем другое качество давления на него. И там я бы вот эти вот все регалии и звания, которые сейчас пресса выдает ему как будущего лучшего молодому игрока атаки, я бы немножко с ними поостерегся.
Слушай, ну мне иногда кажется, что на комбайнах надо мерить еще и величину яичек, потому что, ну может, там руки маленькие, а яйца-то огроменные, вот, а никто не знает, а берут все только по размеру рук.
Да, это сложный вопрос, да, сложные противоречивые вопросы, но возможно.
Теперь, переходя к обороне Питтсбурга, то в прошлом году она все-таки дала течь в плане остановки выноса. Наладится ли этот компонент уже в этом сезоне, или оборона Стиллерс, она так и продолжит ухудшаться?
Слушай, ну, течь — это слабое слово. Мне кажется, что они затонули абсолютно точно на остановке Раша, потому что это 32-я команда из 32 команд в прошлом году по ярдам, пропущенным непосредственно на выносе. Ну, куда хуже. То есть они должны улучшиться, потому что хуже быть уже некуда, да, в этом смысле. И по поводу пасовых дефенс они были в топ-10. То есть вот эта вот разносторонность, разношертость, на самом деле это чем-то похоже на то, что мы говорили про Цинциннати, только в обратную сторону. Но здесь все гораздо хуже. И ситуация, мне кажется, не улучшится во многом. И я скажу почему. Стефан Тойот закончил свою карьеру. Это был один из ключевых игроков наравне с Хейвардом и непосредственно в давлении внутри. То есть 3-4, то, что играет команда, и вот defensive end и defensive tackle, они очень-очень важны для остановки непосредственно раннинг игры соперника. И Туит — это был один из ключевых факторов того, как команда хорошо играла в прошлые годы. И сейчас его не будет. Вернется Алуау, который в прошлом сезоне быстро попал в резерв травмированных игроков. Подписание Ларри Огунджоби — это, конечно, замечательно, но это явно даунгрейд по сравнению с прошлым сезоном. И третий раунд, выбранный Демарвин Лин, это тоже не лучшая инвестиция с точки зрения реального результата в этом сезоне. То есть его постепенно будут подводить к команде. Да, Кэмерон Хейвард говорит, что у нас все хорошо, я за свою линию не переживаю. Как раз мы говорим о defensive endах и defensive tackleх. Но мне кажется, это немножко выглядит бравадой. И опять же, единственное, что их спасает, что хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может. Вот, поэтому будем надеяться на здоровье Алуау, будем надеяться на то, что Хейвард останется столь же крут для своего возраста, сколько он был в прошлом сезоне, потому что в прошлом сезоне он был феноменален. Вот, поэтому вот как раз с выносом все больше и больше проблем будет. Непосредственно с пасрашем, ну, конечно, у нас есть Ти Джей Уотт, лучший защитный игрок прошлого сезона, 22,5 сека в прошлом году, чуть-чуть не дотянул он до непосредственно рекорда всея НФЛ. А с противоположной стороны будет Алекс Хайнсмит. Честно говоря, мне кажется, что вот Хайнсмит должен немножко подтянуться, 6 секов у него в прошлом году. Мне важны не столько даже секи, сколько его давление на квотербеков, и вот я надеюсь, что Хайнсмит немножко спрогрессирует в этом компоненте, а Ти-Джей Уотт останется, если останется здоровым, потому что были проблемы у него со здоровьем в прошлом году, то я надеюсь, что все будет не так плохо непосредственно с пасрашем. А лайнбекеры вызывают у меня абсолютный ужас, потому что Дэвин Буш, он так и не развился никуда. Я смотрю его пресизон, он, по-моему, стал еще хуже, чем был в прошлом году. То есть он очень быстрый, взрывной. Если помните, в прошлом вот подкасте, если вы слышали, я говорил о взрывных непосредственно лайнбекерах, которые не до конца хорошо читают игру. Вот это вот хрестоматийный пример просто того, насколько можно быть хорошим, быстрым лайнбекером, но абсолютно без царя в голове. Я рад подписанию Майлз Джека. Говорят, что он сдал после многих лет в Джексонвилле, но мне кажется, это большой апгрейд. На всякий случай есть еще Спиллейн, который всегда готов подменить Буша, и мне кажется, что будет, наступит момент, когда это действительно сможет произойти. Ну и вообще, говорить, если о защитных порядках, то поменялся координатор защиты непосредственно. Кейт Батлер ушел после 7 сезонов, проведенных в команде, с худшими показателями статистическими. Ему заменил Террелл Остин. Еще есть Брайан Флорес, опальный вот тот самый главный тренер Майами, который подал в суд на НФЛ. Приютил его Томлин, сказал, что это абсолютно феноменальный специалист, что он обязательно найдет себе работу чуть позже. Мы пока просто даем ему время, ну и я надеюсь, что он поможет команде. Террелл Остин, когда его спросили, кто будет назначать плей-коллинг непосредственно в защите, так отпалчивался, говорил, что это будет какое-то коллективное решение. Вполне возможно, что Толлин возьмет это все на себя. Ну и последний уже непосредственно дебековский вопрос. Джо Хейден ушел из команды. На самом деле это большая потеря, но мне очень понравилось подписание Леви Волоса из Биллс. Если он будет столь же продуктивен и столь же незаметен, как он был в Биллс, меня это полностью устроит, потому что мне кажется, это даже небольшой апгрейд по сравнению с Джо Хейденом. Джо Хейден до сих пор является свободным агентом. Возможно, он переподпишется в команду чуть позже. Большего я жду от Акела Уизерспуна, который был выменен непосредственно у Сиэтла, в прошлом году не заиграл. Ну и Кэмерон Сеттон. Достаточно приличный слот для всего уровня команды дебеков. С точки зрения сейфти, здесь есть небо и земля. Небо — это у нас Мика Фицпатрик, который подписал новый контракт, который, мне кажется, должен быть лучше, чем в прошлом сезоне. Статистически он как раз очень выгодно для команды с точки зрения его подписания. Провел прошлый сезон ни шатка, ни валка. Должен быть прогресс его и с точки зрения перехватов, и с точки зрения плеймейкерских возможностей. И вот Террелл Эдмундс, ну вот все как-то братья Эдмундс, мне кажется, все, кто пришел, их трое в НФЛ, они как-то разочаровывают. Каждый по отдельности и все вместе взятые тоже разочаровывают нас. И питтсбургский Террелл Эдмундс сейфти не является в этом смысле исключением. Поэтому я не жду каких-то больших возможностей от защиты, но еще раз, хотя бы если улучшится игра против выноса, то они смогут выпрыгнуть из этих, вот как-то запрыгнуть хотя бы в верхнюю половину таблицы в лучшем раскладе, а в худшем раскладе останутся где-то в районе 20-го непосредственно места.
На Питтсбург дают... У нас букмекеры 7,5 побед. Как тебе кажется, Саш, это больше или меньше?
Несмотря на всю вот эту вот историю, которую я рассказал, довольно печальную, скорбную и нелицеприятную, мне кажется, что это все-таки 8 побед. И мне кажется, что календарь у них не настолько плох, насколько рисуют это все букмекеры. Но Томлин сам по себе, он вообще редко когда выходил за пределы разумного и редко когда у него заканчивались сезоны ниже 50% побед, а точнее таких сезонов не было вовсе. Он всегда держался на этой планке. Мы сейчас говорим о том, что 8 побед это ниже 50%, поэтому я думаю, что это все-таки 8, но возможно это первый сезон без положительного рекорда побед над поражениями.
Давай перейдем теперь к фэнтези. Наверное, меня здесь больше всего заботит вот эта тематика нагрузки Неджи Хэрриса. Говорят, что у него будет меньше выносов, что будут давать ему больше отдыхать. Насколько стрёмно его брать и кого бы ты порекомендовал из Питтсбурга?
Ну, стрёмно брать. Вообще, Томлин, вообще философия Томлина – это использовать всех раннинбека на убой. То есть его абсолютно не интересует его долгожительность, его карьера, лишь бы был результат. Поэтому вот в этой философии, когда команде нужно будет приносить дополнительные ярды и дополнительные очки, то мне кажется, что Хэрис все равно будет выходить на поле, если не случится совсем какой-то непосредственно кавардак. С точки зрения его замены, тут очень много интересного. Пока что идет борьба за то, кем быть вторым. И мне не думается, что это будет комитет, но неожиданно выстреливает Джейлен Уоррен. Игрок, который абсолютно не задрафтован, был приглашен в тренинг-кэмп и в результате всех там разорвал. Поэтому, если вам хочется дополнительным каким-то образом смягчить пик Хэрриса, то вы можете взять непосредственно Уоррена, который сейчас выглядит как бэкап. Будет выглядеть как бэкап. А с точки зрения, кого бы я порекомендовал, это, конечно же, Пикинс, Джордж Пикинс. Он все еще 54-й среди всех ресиверов в PPR-формате. И мне кажется, что это огромный стил, если вы его заберете, если честно. Я считаю, что судя по тому, что я вижу от него, даже в пресизоне, хотя я на пресизон обычно не обращаю большого внимания, этот игрок, который может очень хорошо зарекомендовать себе в топ-25 ресиверов, а то и выше. Потому что если с ним найдет химию непосредственно стартовый кутербэк, кто бы им ни был, то мне кажется, что очень-очень-очень много вестов будет непосредственно этому игроку. Он динамичный, он очень крутой. У него есть очень большие проблемы вне поля, точнее, они были в колледже, когда он дрался и на поле, и был отчислен непосредственно своим колледжем от ряда игр, отстранен вне поля. То есть у него большие проблемы, и все говорят, что он еще не сформировавшаяся личность. Ну, кому как не Томлину работать с подобными ресиверами непосредственно. И кто, как не Томлин, может выжать из них максимум и показать, на что способен этот игрок, задрафтованный во втором раунде.
Идем дальше. У нас на очереди Cleveland Browns. 8-9 было у них в прошлом сезоне, и полнейшее было у них, конечно же, фиаско на позиции квотербека с Бейкером Мейфилдом, который старался играть с травмой плеча, но результаты все-таки были очень и очень, конечно, плохими. Потому в офсизон покинул он команду со скандалом, просил он там трейд, выменяли у Хьюстона Дешона Уотсона за 3 пика первого раунда, дали ему огроменный, полностью гарантированный контракт. Ну что сказать... Мы, наверное, по поводу Кливленда все рассказали в офсезон подкастах. Команда, на наш взгляд, абсолютно недостойная какого-то либо обсуждения, потому неприятно вообще упоминать даже о Кливленде в этом году как минимум. Я не знаю, может потом это пройдет, но... На данный момент мы с Сашей договорились, что мы не будем говорить ни про атаку, ни про оборону этой команды. Мы вводим свои персональные санкции. Если Роджер Гудел не дожал все-таки Уотсона до того, чтобы забанить его на год, забанил только на 11 матчей, ну то мы хотя бы по-своему на это дело повлияем. Про Кливленд мы будем обсуждать здесь только прогноз и игроков для фэнтези, потому что кинуть вас-то мы не можем. Что касается прогноза для Кливленда, то у букмекера в данный момент значится 8,5 побед. Насколько тебе нравится эта цифра?
Ну, я думаю, что это будет меньше. Вообще, конечно, я безумно разочарован решениями Кливленда. Как ни странно, мне они всегда очень были симпатичны. Как такая команда, которая лузер, да, вот как-то я им симпатизировал, несмотря на то, что они находились.
Ну да, 2 победы каждый сезон для Питтсбурга.
Ну да, но тем не менее, ну как-то вот была какая-то симпатия, они строились через драфт, они все это развивали. И так плюнуть вообще в лицо, это, конечно, надо уметь. Да, но по поводу все-таки больше-меньше, мне кажется, что однозначно меньше. Я вообще не против Брисетта, мне нравится этот квотербек. Он немножко непостоянен, он уже, наверное, не в той форме, когда он подменял того же самого Лака, да, когда, наверное, были его лучшие игры вообще в карьере, которые я помню о Джекобе. Но все-таки это не квотербек уровня команды, которая будет больше 50%, а ему придется первые 11 недель все-таки отыграть. Действительно, там классная защита, много чего хорошего, но мне кажется, что все равно, как рыба гниет с головы, так и вся вот эта вот история, она будет дальше муссироваться, она дальше будет преследоваться игроков. Я не знаю, как отреагируют болельщики. Надеюсь, отреагируют правильным образом, назову это так, на непосредственно то, что происходило в межсезонье в Кливленде. Поэтому я поставлю на меньше. А сколько будет побед? Ну, пускай будет 7. А я думал, между 7 и 8. Все-таки я поставлю на 7. И мне кажется, что это даже может быть цифра немножко завышена. Мне кажется, что этот крах, он должен случиться. Карфаген должен быть разрушен, знаешь. Вот тут то же самое. Подобным же образом, я бы сказал. Что касается фэнтези, Леш, кого бы ты взял в этой всей вот, в этом всем утлом челне непосредственно? На кого бы ты положил глаз?
Ну смотри, мне не нравится тоже Брисетт, мне не особо нравится и принимающая этой команды. То есть здесь, с одной стороны, у Купера будет много нагрузки, но, блин, с Брисеттом это все дело может свестись на нет, скажем так. Потому я бы, наверное, все-таки присмотрелся к Нику Чабу. В данный момент его вот в PPR ставят аж на 14 место. Да, он не ловит мяч практически, но выхода, наверное, у Кливленда не будет, кроме как стараться затолкать мяч за линию по земле. Потому у Чаба, я думаю, что будет много нагрузки. И вот то, что он находится в данный момент между Джавонте Вильямсом и Джеймсом Коннором, при том, что по таланту Чаб на голову выше Джавонте и на 3 головы выше Коннора, то вот это для меня видится каким-то тут привлекательным вэлью. Также, наверное, и Карим Хант здесь где-то является кандидатом на то, чтобы взять его для фэнтези. 20 у него 7-й рэнк среди раннинбеков. Много он будет ловить, но с другой стороны, он там что-то пытается себе новый контракт выторговать, что-то пытается там какой-то, ну, то ли трейд требует, то ли не требует. В общем, такая ситуация, которая меня немного пугает. С одной стороны, его могут уже использовать на убой, зная, что он уйдет в офсезон, а с другой стороны, могут ему немного меньше дать нагрузки, чтобы снизить цифры и запросы по контракту на следующий год. Потому Хант это может быть целью. Брисет в целом любит бросать на раненбеков. Он очень мало бросает далеко. Он скорее любит бросить на тайтенда или куда-то в бэкфилд. И Хант, ну, как бы может быть value. Вот, наверное, все-таки да. Но уверенно я не могу сказать, что берите Ханта, он 100% даст выхлоп. Это все-таки немного риск. Но, наверное, здесь риск и где-то заключен в этой его позиции на драфте, потому что Хант в целом очень талантлив. Вот если даже сравнивать с теми людьми, про которых я говорил в контексте Ника Чаба, то ну, Хант же он талантливее, чем Конор, и где-то на одном уровне таланта с Джавонте Уильямсом для меня. Так что вот эти два раннинбека, я бы скорее на них обратил внимание, а в эффективность паса я в этом году не верю.
Что ж, посмотрим, что там произойдет в дальнейшем с этой командой. Мы же перейдем к последнему, четвертому месту. Но с моей точки зрения, это самая сильная команда вообще в этом дивизионе на будущий сезон. Поговорим мы непосредственно про Балтимор Рейвенс, которые закончили прошлый сезон 8-9. И, ну, казалось бы, результат 8-9 вообще не выглядит очень притязательным. Но надо сказать, что по ходу сезона команда была 8-3. И после этого они одержали все, получили вот эти все оплеухи, связанные непосредственно с травмами своих лидеров и в защите, и с травмой Ламара Джексона, и с тем, что Хантли, несмотря на то, что выглядел довольно круто, не смог реализовать себя и вообще как стартовый квотербек выиграл всего один матч, проиграв три. Даже стартовал там у них Джош Джонсон. Ну и, в общем-то, в этом межсезонье, как всегда, уже второй год подряд Балтимор является каким-то победителем непосредственно на драфте, потому что сумели они продать своего стартового ресивера Маркеса Брауна в Аризону, получив за него 23-й пик, и в результате понабирали очень много талантливых игроков, таких как Кайл Хэмилтон, сейфти слэш лайнбекер, Линдербаум, центр, Оджабо, Трэвис Джонс. Это все первые три пика в первых трех раундах. Вообще очень высоко и хорошо оценили аналитики непосредственно драфт Балтимора, который и без того с возвращающимися звездами после травм, наверное, будет выглядеть довольно неплохо. Ну, как всегда, мы начнем непосредственно с атаки. И первый вопрос, который мы поставим по поводу атаки, будет касаться непосредственно корпуса принимающих. На замену обмененному в Аризону Голливуду Брауну не взяли никого, но зато раннингбеков в Балтиморе есть на три команды. Как всегда. Ламар совсем не будет бросать, или же в этом, или же в менеджменте уверены в нынешнем корпусе принимающих, Леш?
Но мне это вообще было непонятное решение никого не взять на замену Маркиске. Обменяли его классно на самом деле, потому что Браун, он хоть и много был и в хайлайтах, и для фэнтези приносил пользу. Но для реальной команды его дропы это был, ну, это была, ну, просто катастрофа. На самом деле вот эти цифры у Ламара Джексона, которые слегка снижались в плане процента комплитов последние 2 года, они связаны очень во многом с игрой именно принимающих и с Маркизом Брауном в частности. Слишком много дропов было. Там были матчи, где Браун, ну, дропнул, ну, 3 тачдауна даже. При этом там 2 из них были очень длинными при этом. То есть вот это вот вся... И это все играет на восприятие Ламара Джексона как квотербека. Мне кажется, Джексон, несмотря на статистику на его, он все-таки прогрессирует. Именно прогрессирует в качестве принятия решений, в быстроте, в технике передач. Мне кажется, он стал бросать как точнее, так и быстрее. Это касается и скорости, именно принятия решений до броска и именно скорости самого мяча в полете. Мне сейчас, я могу сказать, что мне нравится, как бросает Ламар Джексон. Но этот корпус принимающих, он просто ужасен, потому что депс-чарт в данный момент у Балтимора, он состоит из Рашода Бейтмана, который, ну это, конечно же, талант, но он все еще, на мой взгляд, не настолько ограненный талант. Вот скажем так, ему еще нужно где-то год-два в лиге, чтобы он стал именно принимающим первым. В этом сезоне мне бы хотелось, чтобы Бейтман был все-таки вторым принимающим. Но это еще ничего. Вот что дальше идет, там еще хуже. За позицию в второго ресивера здесь борются Девин Дюверни и Джеймс Прочи. У Прочи уже есть травма, и при этом он выглядел в тренинг-кемпе получше, чем Дюверни, но это, скорее всего, связано, как пишут битрайтеры команды, скорее связано с качеством других принимающих команды, чем с игрой самого Джеймса. При этом он в данный момент уже с травмой, пропустит 1-2 недели, что, ну, также не очень хорошо. Тайлон Волос также с травмой, также должен пропускать, но, а дальше глубина состоит из Демаркуса Робинсона, который даже с Махомсом не показывал ничего, ну, кроме каких-то эпизодических кэтчей на дальние дистанции. То есть, ну, в целом, это принимающий не самый лучший. Так что, мне кажется, что вот эта линия принимающих, она, конечно же, заточена на скорость, что подходит Ламару Джексону. В контексте именно бросковой силы этого квотербека, но на коротких передачах здесь очень сложно на кого-то надеяться. Эпизодически может эту роль исполнять и прочие Бейтмен, но качественными опциями на их роли их явно не назовешь. Спасать ситуацию здесь придется опять Марку Эндрюсу. Вот он будет на коротких и на средних дистанциях опять королем. Будет много у него нагрузки, много кетчей. Второй тайтенд Айзея Лайкли, новичок. Вот он очень круто выглядит в пресизоне, в тренинг-кемпе. Говорят, что он сходу будет получать ярды. И мне кажется, это очень даже реалистично, учитывая то, что я только что сказал по поводу ресиверов. Мне скорее видится игра Балтимора в два принимающих, в два тайтенда и в раннинбека, чем в трех принимающих. Так что Isaiah Likely будет, наверное, все-таки важным игроком для этого нападения. Вот если Likely будет много ловить, то все будет намного проще для Ламара Джексона. Есть здесь и три качественных раннинбека. Это Добинс, Дэвис и Эдвардс, но Добинс и Эдвардс все еще не тренируются нормально и, скорее всего, пропустят там даже старт регулярки. Майк Дэвис, это все-таки на данном этапе карьеры, он уже приближается к 30 годам, это все-таки хотелось бы, чтобы он был вторым раннинбеком, а не первым. Но и при этом все эти три раннера, они такие как бы силовые, мощные. Джастис Хилл здесь будет, наверное, единственным скоростным раннинбеком в этой компании. Я думаю, что в этом сезоне все-таки, как будут восстанавливаться Добинс и Эдвардс, будет Балтимор стараться намного больше выносить. И процент паса отправится где-то к значению 45-50%, а не к 60%. Как это, в принципе, принято в современной НФЛ. Так что можно назвать, наверное, Балтимор командой олдскульной. И вся схема игры команды будет направлена на том, чтобы выносить, 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 а потом бабах, бомба от Ламара Джексона на Бейтмана или на Дюверне. И, конечно же, Марк Эндрюс. Но для того, чтобы эффективно выносить, нужна линия нападения. Здесь были проблемы у Балтимора и в прошлом году, потому что, ну, как бы Ронни Стэнли не играет уже почти два сезона нормально. Левая сторона offensive line у Ravens, она проблемная. Взяли они на драфте в первом раунде центра Тайлера Линдербаума, называли его лучшим проспектом на этой позиции за последние 10 лет. Скорее, я склонен согласиться с этим мнением. Под 25-м пиком это находка, как мне кажется, для Балтимора. Подвижный центр, это очень полезно будет для ранблока, потому что Линдербаум это тот центр, который может сопровождать раннинбеков и на второй уровень. С правой стороной offensive line все намного лучше, там есть Моузес и Цайтлер, ни одного из них не назовешь прям звездой или лучшим, или одним из лучших игроков на позициях на своих, но это очень два достойных блокера, так что я бы понаблюдал над тем, как будет Балтимор именно рашить в правую сторону, ну и многое будет зависеть от того, когда восстановится все-таки Стэнли, потому что до сих пор этот левый текл не тренируется нормально, и его, опять-таки, его участие в стартовых матчах под вопросом. И у Балтимора могут быть еще проблемы. Так что в целом этот офсизон, он вообще продолжает тематику и прошлого года в том плане, что много травмированных игроков и еще не все ключевые исполнители этого нападения даже восстановились к началу регулярки. Травмы также уничтожили и секондари Рейвенс в прошлом сезоне, но в офсизон Балтимор постарался все-таки пересобрать эту линию. Какие у тебя, Саша, ожидания от тех игроков этой линии, которые возвращаются, но все-таки после травмы и новых игроках секондари?
Честно говоря, я вообще завидую вот этой вот защите, которая собралась в этом сезоне непосредственно у Балтимора, потому что прошлый сезон, связанный с травмами, абсолютно разбил все, что у них было, и поменяли они координатора защиты. Дон Мартиндейл ушел непосредственно в Giants, ему на замену пришел Майк Макдональд, который пришел вроде как из колледжа Мичигана, но до этого он порядка 6 сезонов провел непосредственно как один из координаторов защиты, отвечая за лайнбекеров в Балтиморе, поэтому не чужой абсолютно человек. А с точки зрения дебеков, с точки зрения секондари, это, конечно, потрясающая команда. Возможно, по именам и по таланту самая сильная вообще в лиге непосредственно среди дебеков. Потому что у нас есть два корнербека. Это Хамфри и Питерс, которые в прошлом сезоне вместе отыграли всего 12 игр. И вообще травматичность, которая преследовала команду, в конечном итоге по пасовой защите опустила их на последнее место. Вот помните, говорил я о том, что есть у нас такая команда, как Steelers, которая худшая непосредственно в остановке выноса. Так вот, Балтимор был худшей командой в остановке паса, и при этом всем они были лучшими в остановке выноса. Ну, в принципе, это логично, потому что команды, которые знают, что можно обузить абсолютно оголенные тылы прошлогодние Балтимора, естественно, не преминули этим воспользоваться, поэтому играли очень много паса, но это было вполне успешно. И вот эта вот серия поражений, которая привела команду к столь плачевному результату с 8-3 на 8-9 непосредственно, да, вот эти вот 6 поражений подряд, они как раз зыждились на вот этих вот ошибках среди пасовой игры. Однако же вернемся к тому, что будет в светлом будущем Балтимора. Это еще раз Хамфри и Питерс. Плюс к ним подписан Кайл Фуллер, который, да, он провел не очень хороший сезон, но Кайл Фуллер вообще является довольно крепким корнербэком, который зарекомендовал себя, и в хорошей компании, когда от него не будут требовать слишком многое, он сможет хорошо отыграть. Да и к тому же 2 четвертых пика они потратили на всякий случай про запас, уже памятуя о тех травмах, которые были в прошлом году, на 2 дополнительных корнербэков, Амор Дэвиса и Уильямса. Но самое главное среди дебеков это, конечно, подписание Маркоса Уильямса. Человек, которому не нашлось в платежной ведомости Нового Орлеана возможности предоставить огромный контракт, получил 70-миллионный контракт от Балтимора. Маркосу всего 25 лет, то есть он один из топовых сейфти по многим очень метрикам. Это огромный апгрейд непосредственно дебэк-линии. Вместе с этим, если мы прибавим к этому, что в первом раунде они взяли Кайл Хэмилтона, который вообще не факт, что будет играть сейфти, потому что он такой гибридный игрок, как раз гибридный игрок, который может играть или сейфти, или лайнбекера. А вот это выглядит очень-очень-очень круто. Ну и на всякий случай, если что, то все еще остается в команде Чак Кларк, который также готов играть не ниже среднего. Поэтому вот это вот решение проблемы с пасовым 32-м рейтингом в прошлом году, мне кажется, оно найдено, и найдено абсолютно шикарно. Было бы здоровье. Перейдем к лайнбекерам. Здесь уже не столько пасовая, сколько и пасовая выносная игра. Патрик Квин — это еще один человек из плеяды тех быстрых, юрких, очень атлетичных лайнбекеров, которые, тем не менее, теряются каким-то фантастическим образом на поре. Говорили, что это стиль прошлого года, но для Балтимора, ну, не зарекомендовал он себя хорошим образом в прошлом сезоне. Для него это был только первый сезон, только начало его карьеры. Возможно, что-то улучшится. Рядом с ним играл гораздо более уверенно Джош Байнс, поэтому есть определенный апсайд непосредственно от Куина. Но Байнсу уже 33 года, наверное, он будет сдавать. И тут как раз на подмену, возможно, придет Кайл Хэмилтон, которого будут разносторонне использовать команду, если проблем с сейфти непосредственно по травмам не будет. Наиболее интересный пик был Дэвид Аджобо с точки зрения непосредственно D-line, но пропускает он этот сезон из-за ACL, поэтому, скорее всего, увидим мы его только в следующем сезоне. Этот год у него на восстановление. Это как раз та инвестиция в команду, которая обязательно нужна для будущего какого-то роста. Ну, а тем временем пока что бороздить и онлайн соперников будут непосредственно Оуэх и Браузер, которые, в принципе, довольно неплохо справлялись со своими обязанностями в прошлом году, не ловили звезд с небес, но, тем не менее, были довольно пристойны. И самое главное, что умели останавливать вынос. Это то, что очень-очень важно, дабы команда чувствовала себя комфортнее в принятии решений и заказа непосредственно комбинации среди защиты. Плюс есть Джастин Хьюстон, он переподписался. Это опытный ветеран, более чем опытный ветеран, но который, чему меня научила жизнь в НФЛ, это то, что если кто-то издает медленнее всего, то это пасрашеры. У них есть те трюки, которые они готовы проделывать и обманывать своих более молодых онлайн-коллег. И Джастин Хьюстон, который сделал 4,5 сека в прошлом году, опять же, является этому подтверждением. Ну и, наконец-то, конечно, Калейс Кэмпбелл, который подписался с командой, продолжил свое сотрудничество с ней. Это абсолютно феноменальный игрок. Да, ему уже 36 лет, а он не молодеет, но непосредственно ниже с какой-то планки он пока что не падал. И признаки увядания, наверное, является в том, что он не номинируется среди лучших защитников лиги, но он все еще остается очень-очень крутым defensive lineman. Вместе с Пирсом, который возвращается в команду, это очень-очень хорошая непосредственно пара. И опять же, лучший раш в прошлом году. Ну, естественно, в этом году они немножко подупадут, но при этом останутся на каком-то очень-очень солидном уровне. Поэтому я за Балтимор Рейвенс защиту спокоен, в отличие от атак их соперников, у которых будут очень большие проблемы, как эту защиту непосредственно преодолеть. Леш, по прогнозу, давай посмотрим, что у нас непосредственно дают на Балтимор. На Балтимор у нас дают 9,5 побед, 8 побед в прошлом сезоне. А насколько ты думаешь, эта цифра больше к 10, к 8 или какая-то другая цифра у тебя на уме?
Очень сложная вообще команда Балтимор для прогнозов, потому что очень много игроков, которые до сих пор не восстановились после травм. Это те, кого я называл в плане нападения. В обороне это Итайус Баузер, допустим. При этом, что касается защиты, я бы еще добавил, что у Кайла Хэмилтона, у новичка из первого раунда сейфти, есть большие проблемы с теклингом. Он обычно играет в данный момент очень высоко, на позиции фри сейфти, так что, может быть, они там даже и в три сейфти будут играть, как-то пытаться компенсировать вот эту слабость линии лайнбекеров. Но Кайлом Хэмилтоном это точно пока что не удается, потому что теклинг, это большая проблема. Также они вернули здесь ноуз-текла Пирса, который удачно обманул, ну просто кинул Миннесоту на бабло в предыдущие 3 сезона. Ну, как говорится, бог ему судья, но особо не верится, ну, вообще в этого игрока, потому что как-то за последние 3 года у меня не создалось впечатление, что он вообще в футбол хочет играть. Очень много проблем по составу. Если смотришь этот состав, то кажется, что он очень сильный. И тут может быть, ну, даже и 13 побед, но травматичность игроков, где-то слабость линии принимающих лайнбекеров, вот оно как-то не дает настроиться на позитив, на бесконечный какой-то. Что касается календаря, то будут тут матчи с Баффало, Тампой, Денвером и Нью-Ингландом, но также будут встречи с Атлантой, Джайантс и Сейнтс. Где-то среднее, можно сказать, что расписание. Но в целом эта команда, наверное, она вот должна быть очень хороша в обороне, когда восстановятся все игроки, потому что вот эта тенденция нападения на вынос, на хэви вынос, она дает очень много времени обороне, чтобы отдыхать. И это является фишкой этой команды вообще долгие годы. То есть они обычно выигрывают борьбу на часах у команды соперника. Обычно именно Балтимор контролирует время. И при этом в каких-то важных моментах, в концовках матча, у них всегда есть Джастин Такер, который забьет свой там какой-то филдгол с дальней дистанции, и Балтимор выиграет в одно очко. И это мы еще не говорили про персону Джо Харба, который очень крутой тренер. Кто-кто, а Джон Харба, конечно, это божило, потому что Балтимор не опускается ниже своего уровня уже долгие годы, несмотря на все проблемы даже с тем же Джо Флакко, с переходом от Флакко к Ламару Джексону, даже какие были проблемы огромные в прошлом году у них, но все равно Балтимор, можно сказать, что не расклеился, а закончил с респектабельным результатом, несмотря на плохой финиш. Все это, наверное, наталкивает меня на мысль, что я бы поставил здесь на больше, но больше 10-11 побед я здесь, к сожалению, не вижу. Пока есть вот такие проблемы на скилл-позициях и в плане травматичности.
Насколько ты думаешь, вот Цинциннати и Балтимор готовы быть двумя командами от этого дивизиона, которые выйдут в плей-офф, с учетом вот этих количества побед, которые мы назвали?
В АФК вообще такая тяжелая ситуация, прямо скажем, потому что есть этот дивизион АФК Запад, который, наверное, никому не нравится, а остальным командам, потому что там будет настолько высокая конкуренция за выход в плей-офф, что разве что будет какое-то еще одно дополнительное место из других дивизионов. Потому я не уверен, что даже здесь 10 побед будет именно какой-то проходной чертой. Но, скорее всего, да, здесь можно увидеть, как из этого дивизиона выйдет две команды. И, судя по нашим прогнозам, это должны все-таки быть Цинциннати и Балтимор. Но чтобы на 100% выйти, я все-таки думаю, что нужно брать 11 матчей. Тогда уже можно не беспокоиться, потому что вот те накуренные из Запада, вот они могут испортить всем праздник. Кого брать из фэнтези, Саш?
О, это сложный вопрос. Вот. Ну, про пасовую игру ты достаточно сказал, чтобы Рашота Бейтмана по 27-м номерам я вычеркивал из списков. Я его и не ставил туда. Добинс и Эдвардс. Эдвардс точно пропускает. Уже команда сказала, что он пропускает первые игры. А, скорее всего, это будет 4 игры, которые он пропустит. Добинс, они так очень как-то сдержанно, пессимистично пока что говорят, что мы не можем сказать по поводу того, будет ли он на первой неделе или нет. В Майка Дэвиса я совсем не верю. Есть еще руки с Тайлер Бадди, но давай я все-таки остановлюсь на Добинсе, при том, что я понимаю, что мы говорим про ППР, я понимаю, что у Добинса ППР отсутствует вообще как класс, поэтому это сразу же даунгрейд по сравнению со всем остальным. Но 21-я позиция, и все-таки раннинбэк, если вы уперлись в первые позиции где-то там на квотербэков и на принимающих, и вам нужен нужна какая-то опция, которая готова вам дополнительно донести очки. Мне кажется, что это стоящий риск. Почему? Потому что действительно команда очень выносящая, и мы об этом все действительно сказали. Почему мне не нравится Марк Эндрюс? Точнее, почему мне очень нравится Марк Эндрюс? Он второй среди тайтендов после Келси. Но я не фанат вообще брать в первых раундах тайтендов, потому что ты все время находишься в позиции догоняющего по драфту. И вот это психологическое давление, которое всегда на мне есть, когда я беру очень рано тайтендов, оно сказывается негативным образом на всем драфте, который идет тран-тарары. Ну, тем не менее, естественно, лучшим фэнтези-игроком здесь будет Марк Эндрюс, тут абсолютно без каких-либо вопросов. Ну, а если вы столь же консервативны, как и я, тогда останавливайтесь, скорее всего, на Джей Кей Добинсе, который, я надеюсь, что рано или поздно вернется. Опять же, я сейчас вот весь этот подкаст я стараюсь называть фамилии, которых действительно уже выбирал сам в этом году в династии. Поэтому здесь нет каких-то, наверное, камней за пазухой.
Ну вот что касается еще вот таких людей, как Добинс, то я читал интервью Харба, и он говорит, что ему нравится, когда игрок участвует где-то 2-3 недели хотя бы в тренировках, чтобы почувствовать контакт и набрать форму. И Добинс еще пока что не участвовал в командных именно дрилах 11 на 11, потому непонятно вообще, будет он готов на первую неделю, либо же пропустит 1-2 недели. Но ты про это сказал, но вот я хочу, чтобы просто люди в голове себе тоже держали эти слова Джона Харба, что следите за новостями по Добинсу, когда он начнет тренироваться, примерно отслеживайте для себя 2 недели хотя бы. И вот это будет где-то примерная дата возвращения этого раннинбека в строй.
Согласен. С этим я абсолютно согласен. Закрыли мы, наверное, еще один дивизион. подобным образом, рассказав немножко больше, чем обычно, про одну команду, не рассказав ничего совсем про другую команду практически. AFC North, команда. Так уже получается, что два наших последних подкаста абсолютно не запланированы. У нас не было такой цели или задачи. Но последние два дивизиона действительно содержат участников Супербола. И у нас остался последний дивизион, последний закрывающий финальный дивизион, в котором действительно будет победитель Супербола. Ну, так вот карты сложились, так действительно получилось у нас. Я, опять же, очень надеюсь, что вам захочется присоединиться к нашим рядам фэнтези, потому что места еще есть. Третья лига, я надеюсь, что мы вместе сможем там где-то поиграть и получить удовольствие в процессе, получить очень много позитивных и негативных эмоций. Ну, те негативные эмоции, которые очень быстро сходят, а поэтому и дают вам действительно настоящую разрядку, и которая в конечном итоге, мне кажется, что с позитивным характером несет какие-то лучи добра. Леш, тебе спасибо за сегодняшний наш подкаст. Ждем нашего последнего уже финальной точки по поводу всех команд. Ну и спасибо большое вам, дорогие слушатели, что слушаете нас. Очень приятно.
Ну да, мы будем всем рассказывать, что мы оставили дивизион НФК Запад напоследок, потому что там чемпион Супербола. А на самом деле, спойлернем все-таки тем, кто дослушал до конца, оставили его напоследок из-за Джимми Гаропполо, которого мы все ждем, что его отчислит Сан-Франциско и подпишет или Сиэтл, или Кливленд. Ну вот, по крайней мере, если его подпишет реально Сихоукс, это будет очень интересно. И расклады в этом дивизионе могут, ну, все-таки хотя бы слегка, но поменяться. Так что вот она и причина, собственно. Так, всем спасибо за внимание. Не забывайте донатить на армию удобным для вас способом. Слушайте наши подкасты. Всем пока.